С наступлением, как бы лето. Да, ну я уже расстроила тут некоторых братьев, потому что завтра будет дождь, поэтому остальных я уже не буду расстраивать по этому поводу. Да? Хорошо, значит, мы с вами продолжаем рассматривать принципы толкования Писания. И, в принципе, наше с вами занятие подходит к концу. Еще у нас осталось, может быть, пару занятий. Но сегодня мы с вами будем говорить на тему посланий Нового Завета. То есть мы с вами продолжаем находиться в Новом Завете. Помните, в прошлый раз мы с вами разбирали что? Евангелие, да, или принципы толкования Евангелия. А сегодня мы с вами поговорим о посланиях Нового Завета. Да? И, например, в послании к евреям мы читаем в самом начале, в первой главе, о том, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле к нам через отцов и пророков, да, в настоящее время говорит нам в Иисусе Христе. Но нас интересно тот отрывок этого стиха, где сказано, что Бог многообразно и многократно. Да? И это говорит о том, что Бог избрал разные методы для того, чтобы обратиться к нам с вами. Да? И мы с вами уже поговорили о некоторых вот этих методах или средствах, которые Бог использовал для того, чтобы передать нам свое слово. Мы говорили о том, что Бог использовал поэзию, мудрость, да, пророчество, заповеди, истории. То есть много разных способов, как Бог передает нам свое откровение. И очень интересно, да, что такое разнообразие, да, и при этом есть единство во всем, что как бы в содержании этих всех методов, которые Бог избрал. И сегодня мы с вами будем говорить еще об одной интересной форме откровения, и это форма послания, или на самом деле послание буквально это письмо, да? Поэтому те послания, которые есть у нас в Новом Завете, которые вы все знаете или, может быть, сегодня только познакомитесь с ними, они на самом деле представляют собой письма, да? Письма, которые были написаны когда-то кем-то по отношению к кому-то. Вот. И хотя во времена Ветхого Завета тоже учение иногда излагалось вот в форме как бы послания или письма, но рассвет вот такого вида изложения какого-то послания приходится уже на более поздний период, ближе ко времени Нового Завета, да, и связан вот с греческой или римской культурой, в которой было принято такие письма писать. Да. И Бог использовал это средство сообщения между людьми для того, чтобы передать нам свое откровение. И письма или послания Нового Завета, они традиционно делятся на две такие большие категории. Отлично. Первая категория называется послание Павла, то есть те из писем или посланий, которые были написаны Павлом, а вторые называются соборные послания. И давайте мы немного с вами поподробнее об этом поговорим. Давайте сначала посмотрим первую категорию посланий, которые есть в Новом Завете, те, которые называются послания Павла. О, пожалуйста, видно вам всем Павла? А вот это, например, один из таких портретов, которые создали современные ученые на основании вот данных о том времени, о том, какие были люди, как они могли выглядеть, тут те люди, которые жили в этой области. И вот ученые представляют, что апостол Павел мог выглядеть примерно вот так. Да, как бы, ну, не обязательно именно так, но вот такой средний образ такого человека, его возраста в то время так мог бы выглядеть. Да? Может быть, кто-то по-другому представлял апостола Павла с бородой, обязательно с длинными волосами, да, или еще как-то. Ну, вот такое представление. И 13 из посланий, которые есть у нас в Новом Завете, традиционно связываются вот с именем апостола Павла. Иногда к этому списку добавляется еще послание к евреям. Да? Но поскольку на самом деле автор послания к евреям неизвестен, да, то некоторые причисляют его к посланиям Павла, а некоторые не причисляют. Но если мы возьмем те из этих 13 посланий Павла, которые точно приписываются ему, их можно разделить также на несколько категорий. Отлично. И первые четыре, ну даже не четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть вот посланий, которые здесь упоминаются, написано, что они были написаны во время миссионерского труда апостола Павла. Если вы посмотрите, первые три города, куда адресованы или вот эти послания, Галатам, Фессалоникийцам, Коринфянам, это все названия городов, да? Галатия, на самом деле, это область, Фессалоники – это город, и Коринф – это город. Эти три первые города, в них апостол Павел сам во время миссионерских путешествий открыл церкви. Да? Поэтому эти три послания, или вернее их, раз, два, три, четыре, их пять, просто в Фессалонику два и два в Коринфянам. Эти три названия местности – это значит те места, где апостол Павел во время одного из своих миссионерских путешествий открыл там церковь. Да? То есть он был как бы основателем этих церквей и впоследствии писал им вот эти послания. Послание к римлянам, оно адресовано римской церкви, которую сам апостол Павел не основывал, да? Но в свое время он ее посетил. Вторая группа посланий апостола Павла – это те послания, которые он написал во время своих заключений, да? Когда он находился в тюрьме. Это послания Ефесянам, Колоссянам, Филимону и Филиппийцам. И третья группа – это иногда они называются еще пастырские послания. Это первое и второе послание Тимофею, послание Титу. И они были написаны апостолом Павлом после его римского заключения, когда его освободили из этого заключения, и, возможно, во время его второго заключения в Риме, во время, после которого он уже умер мученической смертью. Вот. И вполне вероятно, на самом деле, ну, так оно и было, что Павел написал намного больше писем, чем те, которые дошли до нашего времени. Да? То есть он писал намного больше. Но не все до нас дошли, и видно, это промысел Божий, да, Бог сохранил те из его посланий, которые были нам нужны, и некоторые из его писем, возможно, дошли до нас, но в такой форме, в которой мы с вами даже, может быть, не представляем, да, в некой измененной форме, о которой мы с вами сегодня поговорим тоже. Вот. Также нужно заметить, что вероятно, что Павел очень редко сам писал эти послания, то есть собственноручно. А, скорее всего, использовал или какого-то ассистента, или секретаря, или писца, и добавлял уже только в конце личные приветствия людям или подписывал послания своей рукой. Да? Поэтому большинство из этих посланий, он просто диктовал их. Да? Вот. Но это такой короткий взгляд на послание Павла. Вторая категория, мы с вами сказали, в тех посланиях, они называются соборные послания. Традиционно в церкви они называются соборные послания. И под именем соборные подразумевается семь посланий, которые были написаны разными апостолами. И здесь под апостолами не подразумевается обязательно 12 апостолов Иисуса, да, а некоторые из ранних учеников Иисуса, его последователи, также впоследствии стали называться апостолами. Поэтому вот в этих соборных посланиях есть одно послание Иакова. Иаков в данном случае это был сводный брат нашего Господа Иисуса Христа, и он был руководителем Иерусалимской церкви, вот он написал одно из этих посланий. Два написано Петром, ну Петра все в курсе, кто Петр, да? Петр один из учеников Иисуса. Также три из этих посланий было написано Иоанном, то есть тоже одним из учеников Иисуса Христа, и одно было написано Иудой, но не тем Иудой, как мы все понимаем, который предал Иисуса, а это Иуда также являлся сводным братом Иисуса Христа, да, то есть как бы и одним из руководителей церкви также. Вот. И обычно, ну, по крайней мере, в большинстве русских Библий вот эти соборные послания, они расположены в Новом Завете перед посланиями Павла, сразу после Деяний апостолов. И как бы в этом есть своя мысль, почему они там размещены, потому что, во-первых, они представляют собой труды более ранних авторов, да, или апостолов, и второе, это то, что они представляют собой больше послания к еврейскому христианству. Конечно, они адресованы ко всем христианам, но, в принципе, первичные адресаты их было, это было именно христиане из евреев, да, вот. Еще отличительная черта соборных посланий по сравнению, например, с посланиями Павла, заключается в том, что они содержат как бы более общие послания. Поэтому они называются соборные или иногда называются общие. Потому что в них нету как бы каких-то деталей, может быть, да, непосредственно церквей, которым они адресованы. Они как бы направлены ко всем верующим. Поэтому они называются общие, да, или соборные. В то время, например, когда послания Павла, они очень-очень личные, да, как бы, и там очень ярко проявляется и личность самого Павла, чего нету, например, в тех же самых соборных посланиях. Да. Поэтому вот такое разделение. Вот. И эти послания можно разделить тоже как бы на две такие группы. Первое — это те, которые написаны группам христиан, да, то есть каким-то или к церквям, или к общинам. Это вот Иакова, 1 и 2 Петра, 1 Иоанна, послание Иуды, и те, которые написаны отдельным людям. И предположительно, это 2 и 3 послание Иоанна. Да. Ну, второе, там еще идут споры по этому поводу, поскольку во втором послании Иоанна оно начинается как бы с того, что Иоанн пишет, как он сам называет, избранной госпоже и ее детям. Да? И кто-то считает, что это была непосредственно какая-то благочестивая женщина и ее дети, которым он писал. Или некоторые думают, что он так называет церковь, да? Госпожа, и ее дети, как бы, ну, верующие люди. Но тем не менее, как бы, это, возможно, тоже одно из писем Иоанна, которое было написано отдельному человеку. Вот такое небольшое представление о том, какие есть послания в Новом Завете. А сейчас давайте мы с вами поговорим о том, на что же обратить внимание, когда мы непосредственно приступаем к изучению, да, или толкованию посланий Нового Завета. Поэтому у нас такое название – правила толкования. Отлично. И я уже вам говорила о том, что все послания на самом деле являются письмами, да? И точно так же, как в наше время, так и раньше письма писались по определенной схеме. Ну, например, даже сегодня, когда вы садитесь кому-то писать письмо, в официальных письмах вообще есть порядок, да, как вы обращаетесь, то есть как бы кому пишется, от кого пишется, как излагается содержание. Но даже в неформальных письмах все равно у нас есть какой-то порядок, как мы пишем письмо, правильно? Мы начинаем обычно с чего? Ну, здравствуй, там, не знаю, Петя, Вася, или кому бы вы там ни писали, да? Потом, может быть, вы там спрашиваете, ну, как твои дела, да, там еще что-то. А потом вы уже непосредственно приступаете к тому, что вы хотели это сказать, да, и почему вы пишете. И вот в древнем мире тоже существовала определенная схема написания писем. И эта схема практически в каждом послании, она просматривается. Иногда есть какие-то нюансы, где-то какая-то часть отсутствует, где-то она присутствует. Но, тем не менее, эта схема есть. И когда мы эту схему видим, мы просто понимаем, то есть, где находится основная часть, где приветствие, где и так дальше. Ну вот здесь я небольшой такой образец или схему представила. Да? Обычно вот в этих письмах или посланиях все начинается с имени автора. То есть автор представляется. Итак, там, например, раб Божий, там, Павел, да, или апостол Иисуса Христа Петр, там, или еще кто-то. То есть идет представление. Дальше всегда идет адресат или имя получателя, то есть кому было направлено это послание. И, ну, например, святым и верным братьям в Галатии, там, или церкви Божией в Коринфе. Да, то есть следующее будет идти это. Затем всегда должно было присутствовать вот такое приветствие. Вот, например, часто используется Павлом, да, «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Это форма приветствия, которую использует Павел. Дальше, как бы, ну, по обычаю или по тому, как писались письма в то время, должно было присутствовать такое молитвенное пожелание или благодарность тем людям, которым вы пишете. Да? Ну, как пример, например, да, Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за всех вас», вспоминая там, например, в моих молитвах. Да, вот такое молитвенное пожелание или благодарность. Затем следует основное содержание. И в зависимости от того, почему это письмо было написано, оно может быть или изложение какой-то проблемы, или на ответ на вопрос, да, или наставление. То есть разные могут быть причины вот написания. И затем идет заключительное приветствие и пожелание. Да? Например, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Да? И потом идут личные приветствия. Там, передаю привет тому, тому, там, ну еще кому-то. Вот такая форма письма. Если вы посмотрите, все послания написаны, в принципе, по такой форме. Да? А в отличие от того, что как бы изменяются, может быть, эти пожелания, или ну, автор, или адресат, да? Но, в принципе, эта схема, она присутствует. Вот. И поэтому очень легко впоследствии видеть, то есть как бы где какая часть находится, где автор основную мысль вылагает, на что он больше делает ударение, а на что как бы меньше, или что является просто такой формой любезности или проявления уважения к человеку, да, или к группе людей. А следующий важный момент, на который нужно обратить внимание, когда мы подходим к толкованию повествования, это причина написания. Причина написания, да. Даже вот давайте подумаем о нас с вами. Ну, не бывает у нас так, что ну, вот вдруг вот мы сидим и мы решили, давайте мы напишем, а давайте-ка я напишу письмо, да, как бы. А всегда для того, чтобы написать письмо, есть какая-то причина, да. И то же самое относится и к посланиям Нового Завета. Всегда существовала причина, почему это послание было написано. И здесь мы сталкиваемся с одной из таких проблем, которые относятся к посланиям, о том, что мы с вами не всегда знаем причину, по которой это письмо было написано, да? Потому что нам никто не рассказывает ее, если только мы не читаем, например, комментарии, где описывается нам, кто писал, кому писал, почему писал. В самой Библии, да, как бы нет конкретного упоминания, вот по какой причине там это было написано. Некоторые сравнивают послание, например, с тем, что ну вот, современное, что можно придумать. Представьте, что вы едете где-то в маршрутке, например, да, или в троллейбусе, и вы слышите, как кто-то разговаривает по телефону. Да? И, в принципе, как бы человек, вы слышите только одну сторону разговора, правильно? Потому что вы не слышите, кто там говорит на другой стороне и что он говорит. И слушая, что, например, человек говорит по телефону, у вас какое-то представление появляется о том, о чем идет речь, правильно? Но вы точно не знаете, потому что вы не знаете, что там на втором конце. И, возможно, вы неправильно понимаете то, что, о чем идет беседа. Может, совсем не об этом. Да? Вот. И вот с посланиями та же самая проблема. Вы слышите одну сторону разговора. Да? Вы слышите, например, что Павел отвечает. Или Павел пытается решить какую-то проблему. Да? Вы как бы чувствуете из послания. Да? То есть, но на самом деле, что там было и как, не всегда до конца понятно, да, как односторонний разговор. Но при этом эта причина, она всегда была. Я просто упомянула некоторые из причин, так в общем, да, по которым были написаны некоторые из посланий. Ну, например, галаты отступили от свободы, да, и снова хотели следовать закону. Да, и это была причина, которая побудила Павла написать это письмо. Филиппийцы, например, прислали апостолу Павлу финансовую помощь, да, и он как в ответ на это, как благодарность, да, решил написать им это послание. Да. Колоссянам, например, в Колоссах была ересь в церкви, и Павел хотел предупредить их, предостеречь против этой ереси. Например, в 1 и 2 Коринфянам, там даже не стоит начинать этот список, там было очень много проблем у них, да, которые Павел пытался решить. В Фессалоники, например, если вы будете читать историю, каким образом Павел открыл Фессалоникийскую церковь, да, то мы увидим, что после того, как Павел основал церковь в Фессалониках, из-за гонений ему очень быстро пришлось уйти из Фессалоник. Да. И когда он ушел оттуда, буквально ему там пришлось ну, чуть ли не бежать оттуда, да, потому что преследовали его, избили там. И когда он ушел оттуда, он сильно переживал о том, было ли достаточно времени ему наставить вот этих новых христиан в вере, да. И он хотел убедиться в том, что как бы не отступят ли они после того, как так коротко только он был с ними. И к тому же, после того, как Павел ушел оттуда, этих ту же самую Фессалоникийскую церковь тоже начали гнать вот иудеи, которые были в этом районе. И поэтому, переживая об этих новообращенных людях и о том, что могло бы с ними случиться, апостол Павел пишет первое, а потом и второе послание фессалоникийцам. Да? Вот. Поэтому и у каждого послания есть причина, почему его писали. Да? И вот зная эту причину, мы лучше можем понять, о чем идет речь. Иначе, я говорю, мы можем совершить ошибку, допустив, да, что мы знаем причину, почему это было написано. А следующий момент, который тоже очень интересно и при изучении, и вообще необходимо учитывать настроение послания. Да? И вот хотя то, что касается соборных посланий, это не совсем так очевидно, потому что мы уже говорили, вот по своей форме они такие более общие. Да? А то, что касается посланий апостола Павла, каждому из этих посланий присуще настроение. Да? Павел всегда вкладывает частичку как бы себя и того, что он чувствует в этот момент, в свои послания. Поэтому каждое послание будет иметь свое настроение. Да? Ну, например, я тут некоторые, опять же, Галатам, очень сильно Павел возмущается там. Да? И вообще русский перевод, он так красиво скрашивает все вот эти острые углы, которые Павлом используются в этом. Это очень жесткое послание, да, то есть и Павел там такую иронию и некоторую такую жесткость использует, да, как бы в греческом языке, которая, ну, видно, что он вообще возмущен очень сильно по поводу того, чем они там занимаются, да. Опять же, филиппийцам благодарность, да, в Коринфянам там вообще целая серия разных эмоций, там и упрек, и наставление, и сожаление, и разные моменты, да, то есть которые необходимо понять для того, чтобы мы правильно уловили, да, то есть как бы о чем же это послание говорит. И сейчас мы посмотрим с вами четвертый пункт относительно толкования посланий. Я назвала его «Истории посланий». «Истории посланий». Почему «Истории»? Каждое из посланий имеет свою историю. Да? И это связано с тем, кто ее написал, кому написал, при каких обстоятельствах написал. И некоторые из этих историй, они очень интересные, во-первых, а во-вторых, их необходимо знать и понимать для того, чтобы мы могли понять, о чем писал автор. Да? Вот. И я расскажу вам две вот такие истории из посланий, которые у нас есть, как пример, да, как мы, что мы должны дополнительно изучать еще что-то для того, чтобы лучше понять, что же имели в виду авторы, когда они их писали. Первый пример или история, о которой мы с вами поговорим, это история послания к Ефесянам. Да? Если вы посмотрите Ефесянам 1 главу, 1 стих, у кого из вас есть Библия, да, то там написано: «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Ну, там так написано, да? То есть написано «кто» и написано «кому». Но на самом деле самые ранние манускрипты Нового Завета, которые у нас сохранились, да, ну, у нас имеется в виду в христианском мире, они исключают фразу «находящимся в Ефесе». И в самых ранних версиях послания к Ефесянам на самом деле Ефес вообще не упоминается. И там вот это первый стих говорит так: «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа, святым и верным во Христе Иисусе». Фразы «находящимся в Ефесе» там на самом деле нету. И что мы должны понимать о том, как раньше писались письма? У нас же как, например, если мы хотим отослать кому-то письмо, мы пишем письмо, ложим его в конверт, наклеиваем марку, несем на почту. Да? А во времена апостола Павла, во время первого века, хотя существовала то, что называется императорская почта, да? То есть, но этой почтой могли пользоваться только служащие, состоящие на службе императора. А простые люди, если им надо было отправить кому-то письмо, они обычно передавали письма через знакомых. Другими словами, человек писал на листе письмо, сворачивал его в трубочку, завязывал ниточками, да? Если это было очень важное или очень личное письмо, его запечатывали, вот эти ниточки запечатывали, да, чтобы как бы не было вскрыто. Но в принципе адресата никто не писал, потому что письмо ты передавал какому-то своему знакомому, и ты ему говорил: передай, пожалуйста, тому-то и тому-то. Да? То есть как бы. И поэтому такого представления о почте и об адресатах, и о марках, и обо всем, как это есть в наше время, тогда не было. Да? И вот в некоторых самых ранних манускриптов вот эта фраза «находящимся в Ефесе», она отсутствует. Да? И мало того, само послание к Ефесянам, вот если знать, кто был Павел, кто были ефесяны, какая была история у Павла с ефесянами, само послание к Ефесянам на самом деле совсем не похоже на то, чтобы оно было написано к Ефесянам. Почему? Да? Потому что само это послание было написано тогда, когда Павел находился в тюрьме. Это ясно из послания, да, он пишет, что он находится в заключении. И оно очень похоже на послание к Колоссянам. По многим моментам очень похоже на послание к Колоссянам. Но в то же самое время из всех посланий апостола Павла послание к Ефесянам, оно наиболее, если так можно сказать, безлико. Другими словами, там есть очень мало личных нюансов, да, которые часто встречаются в других посланиях апостола Павла. И это очень странно. Почему? Потому что если мы смотрим по истории, да, по жизни Павла, то Павел провел в Эфесе примерно 3 года, да, и это было место, в котором Павел прожил больше всего времени из всех мест или церквей, которые он основал. То есть и он был очень близко и хорошо знаком с церковью в Эфесе. И даже у нас есть очень такой трогательный момент в книге «Деяния апостолов», да, это 20 глава, 17 по 35 стих, где мы видим, как апостол Павел прощается с пресвитерями Ефеса, да. И если вы там почитаете, они там все плакали, да, сожалели о том, что они уже Павла не увидят. Очень-очень трогательный момент, да. И это говорит о том, что Павел был очень близко знаком с Эфесской церковью и с людьми в этой церкви, да. Но в то же самое время в самом послании к Ефесянам это никоим образом не отразилось, да. И кроме того, из послания похоже, что Павел вообще не был лично знаком с теми людьми, которым он писал, да. Потому что, например, в 1 главе, в 15 стихе он пишет: «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». То есть похоже, что Павел говорит, что «я услышал о вас, да, и о вашей вере». То есть не лично «я вас привел в вере», да, не лично как бы «я был у вас и видел», а он говорит «я услышал о вашей вере». И то же самое интересно в Ефесянам в 3 главе, во 2 стихе. Он говорит: «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Опять же, да, такая же фраза, что «вы слышали», не то, что я вам лично преподал, или, а вы слышали от кого-то то, что мне верено, вот, проповедь Евангелия. Да? Вот. И поэтому, скорее всего, что послание к Ефесянам на самом деле не было написано к Ефесянам. Да? Тогда кому же оно было написано? И самое такое, как сказать, наиболее вероятный вариант, кому оно было написано, это то, что оно было написано церкви Лаодикии. Да? Почему? Потому что, например, в том же самом послании к Колоссянам, помните, мы говорили, оно очень похоже на послание к Ефесянам. В Колоссянам, в 4 главе, в 16 стихе, апостол Павел пишет, да, что когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое в Лаодикии, прочитаете и вы. Да? И здесь похоже, что Павел послал как бы одно письмо в Колоссы, а одно послал в Лаодикию. Да? Притом у нас не сохранилось никакое письмо Павла, которое было бы адресовано в Лаодикийскую церковь. Да? Но тем не менее оно упоминается, да, которое. И интересно, что самый первый составитель вообще посланий Павла, это человек, которого звали Маркион, и он жил в середине второго века, да, в середине второго века. И он приписывал вот это послание, которое мы сегодня называем посланием к Ефесянам, он приписывал его и называл посланием к лаодикийцам, да, то есть как бы в его списке посланий Павла оно называется как послание к лаодикийцам. Да? Вот, и только впоследствии сформировалось вот это представление о том, что это на самом деле было послание, которое было послано Ефесянам. И как же вот так получилось, да, или какие есть возможные объяснения вот этого? Вот, и один из вариантов – это то, что когда апостол Павел умер, да, это то, что в церковь Ефеси, например, она слышала о том, что есть вот такое послание, да, у какой-то церкви, или в Лаодикии, или в Колоссах, то есть что это послание, оно где-то было. И возможно, что Ефес просто захотел, чтобы это послание также было и у них, да, и оно было просто переписано и послано уже Ефесской церкви, но уже без адресата, то есть там уже не было написано, что оно написано Ладыкийской церкви, а просто содержание этого письма было переписано и прислано в Ефес, да. И в то же самое время область, в которой находится находился этот город Лаодикия, он был очень подвержен землетрясениям. Таким образом, что, в принципе, до наших времен этот город Лаодикия, он не сохранился. Да? И вполне вероятно, что, возможно, сам этот город погиб, да, или был разрушен землетрясениями, и также погибли и все архивы, которые, может быть, там были в церкви. Да? И таким образом, единственная копия, которая сохранилась этого письма, она сохранилась в Ефесе, да, и автоматически, например, стало называться посланием к Ефесянам, да. Ну, еще есть, например, один вариант, это то, что вообще, когда апостол Павел писал это послание, что его целью не было его вообще адресовать какой-то конкретной церкви, а что оно было написано, именно то, что называется циркулярное письмо, или другими словами, он писал его для всех церквей Малой Азии, да, как бы, и тогда вот, например, когда мы читаем, где в Колоссянам, им сказано, что то послание, которое из Ладыкии прочитаете и вы, да, там не сказано, что это послание в Ладыкию, там сказано послание из Ладыкии, то есть то, которое сейчас находится там, да, то есть как бы, и возможно, это было вообще такое письмо, которое апостол Павел хотел, чтобы все церкви Малой Азии, они могли прочесть. Но каким-то образом, например, до нас оно дошло с именем именно послания в Ефесскую церковь. Да? Потому что, как я говорила, непонятно, то есть по содержанию не совсем похоже, чтобы оно было адресовано именно Ефесянам. Что, конечно же, никоим образом не уменьшает его богодохновенность, да, или ценность того содержания, которое в нем есть. Да? Но, тем не менее, как бы, вот такая история. И еще одну историю, которую я хочу вам рассказать, которая относится к посланиям. Это история, связанная с первым и вторым посланием к Коринфянам. И, к сожалению, у нас нет времени рассказать все истории, а на самом деле такие истории о том, кто написал, кому написал, при каких обстоятельствах, да, почему, они связаны с каждым посланием, и они помогают лучше понять, да, то есть как бы, почему оно писалось и кому. Давайте посмотрим еще первое и второе послание Коринфянам. Да. Что мы с вами знаем об отношениях апостола Павла, например, и к Римской церкви? Ну, вот, например, если не считать Ефеса, о котором мы с вами уже упоминали, да, где Павел провел 3 года, то Павел оставался в Коринфе дольше, чем в каком-либо другом городе, да, кроме Коринфа еще только в Ефесе. И если мы читаем по книге «Деяния апостолов», у нас там всего лишь есть 17 стихов, которые описывают его пребывание в Коринфах. Это «Деяния», 18 глава, с 1 по 17 стихи. Но на самом деле он провел там 18 месяцев, то есть 1,5 года. Да? А все, что у нас есть, это в Деяниях вот эти 17 глав, которые описывают время, которое он провел в Коринфе. Хотя на самом деле это было 1,5 года. Да? Вот. Значит, апостол Павел был тем, который основал церковь в Коринфе. И как же возникли вот первое и второе послание к Коринфянам? Позднее, когда апостол Павел уже шел дальше в своем миссионерском путешествии, и когда он уже не был в Коринфе, а он был в Ефесе, он услышал о том, что в Коринфской церкви есть проблемы. Да? Вот. И потому что он слышал, что там есть проблемы, он написал церкви письмо. Да? И вполне вероятно, что та переписка у Павла с Коринфской церковью, которая у нас есть, да, в нашей Библии, да, она не совсем, она или не полная, или представлена собой не в правильном порядке. Да. И пусть это вас не смущает, я хочу вот попытаться объяснить вам, это ни в коей мере не подрывает как бы богодохновенность этого послания. Да. Потому что нужно помнить, что только к концу вообще 1 века или около этого все письма Павла вообще были собраны вместе. И очевидно, что в разных церковных общинах имелись какие-то, может быть, части только его посланий. И возможно, что в конце концов, когда оно было сгруппировано, оно было, может быть, не совсем в правильном порядке, вот эти его письма были расположены. И вот такой пример с первым и вторым посланием к Коринфянам, например. Да? Проследим немного переписку, которая у Павла была с Коринфской церковью. мы точно знаем, что имелось какое-то письмо, да, которое было написано Павлом до того, как он написал то первое послание к Коринфянам, которое есть у нас сейчас. Да? Откуда мы это знаем? Потому что в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, в 9 стихе, Павел пишет: «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Да? То есть в первом своем послании апостол Павел говорит о том, что «я уже писал к вам», да? И в этом первом письме я вам говорил «не сообщаться с блудниками». Да? Вот. И вот это предшествующее послание, которого как бы у нас нету, потому что нигде оно не сохранено, вполне возможно, что оно составляет отрывок, который у нас есть 2 Коринфянам, 6 глава с 4 стиха по 7 главу 1 стих. Да? Вот вы отметьте себе, и у нас сейчас нету времени читать это, но попробуйте, когда вы вот сейчас пойдете домой, и у вас будет время, попробуйте прочесть сначала, перед тем, как вот начинается читать первое послание Коринфянам, попробуйте прочесть сначала вот этот отрывок, 2 Коринфянам, 6 глава, 4 стиха по 7 главу, 1 стих, да, и вы увидите, что тема, на которую апостол Павел там пишет, она действительно говорит о том, чтобы как повеление не сообщаться с язычниками, да. Вот. И вполне вероятно, что это была часть вот этого первого письма, которую написал апостол Павел. Потому что, если вы посмотрите, например, вы будете когда читать второе послание к Коринфянам, и дойдете до 6 главы 13 стиха, и вот попробуйте не читать вот этот отрывок с 4 стиха по 7 главу 1 стих, а после 2 Коринфянам 6:13 сразу начать читать 2 Коринфянам 7:2, да, пропустить вот этот отрывок, и потом начать уже читать с этого места, и вы увидите, что как бы идет мысль, она продолжается, а вот эта часть, которая там посередине, да, она, ну, не совсем как бы подходит по теме, а вот начиная с 6-13 главу, и потом продолжая 2 Коринфянам 7:2, она как бы идет совсем, похоже, что она как бы идет одна мысль. И сразу как бы хочу сказать, чтобы дело в том, что главы или деление на главы или деление на стихи, они появились намного позже. Деление на главы, например, которое есть у нас в Библии, оно появилось только в 13 веке, да? А деление на стихи вообще только в 16 веке. Поэтому до этого письма писались сплошным текстом. Да? Поэтому как бы иногда нужно игнорировать на самом деле деление на стихи и на главы, потому что не всегда правильно они расставлены. Да? Вот. И, ну, продолжим, да. Значит, было некое послание, которое Павел написал сначала Коринфянам, которого как бы у нас нет, но, возможно, это вот этот отрывок 2 Коринфянам 6 главы 4 стиха по 7 главу 1 стих. И потом что происходит? Потом по истории мы знаем, что апостол Павел, значит, находится в Эфесе, и к нему приходят некоторые люди из Коринфа. Это вот домочадцы Хлоины, Стефан, Фортунат, Ахаик. И они до Павла через этих людей доходят слухи о том, что в Коринфе не все в порядке. Да? И кроме того, эти люди, когда приезжают с Коринфа, они привозят с собой письмо от Коринфской церкви для апостола Павла. Да? И мы видим, что откуда мы знаем, что вместе с этими людьми пришло некое письмо еще от Коринфской церкви? Потому что в 1 Коринфянам, 7 главе, в 1 стихе, Павел начинается словами: «О чем вы писали ко мне?» Да? То есть у нас было первое письмо, которое апостол Павел послал Коринфской церкви, которое у нас не сохранилось, но, возможно, это вот этот небольшой отрывочек, который у нас сохранился. Затем мы знаем, что до него доходят слухи о том, что не все хорошо в Коринфе, и вместе с этими людьми, которые приносят ему эту информацию, они привозят ему письмо из Коринфа, да, и о котором здесь говорится, что вы писали ко мне. И в ответ вот на то, что он слышал об этих проблемах, которые есть в Коринфе, и ответ на то письмо, которое ему прислали коринфяне, апостол Павел пишет то, что у нас называется первое послание Коринфянам. Да? Он пишет как бы ответное письмо. И он отправляет это письмо с Тимофеем в Коринф. Но дело в том, что когда он это письмо отослал, положение в Коринфской церкви еще больше ухудшилось. Да? И Павел решает посетить сам Коринф. И это посещение апостола Павла, оно на самом деле является не очень удачным, и оно тяжело сокрушило сердце апостола Павла. И дело в том, что у нас нету никаких сведений вот об этом его посещении, но откуда мы знаем, что он был в Коринфе во второй раз? Потому что в Писании у нас есть упоминание только о двух его посещениях Коринфа. Первое – это когда он основал эту церковь, да? И еще речь идет во втором послании, он говорит о том, что он собирается прийти к ним в третий раз, да? Значит, между первым и третьим было еще одно посещение апостолом Павлом Коринфа, да? И вот, скорее всего, что это второе посещение было после того, как он написал им письмо, ничего не поменялось, стало еще худше и хуже, и он решил прийти к ним сам, да? И он приходит, и ситуация не меняется, и они очень сильно огорчают апостола Павла. Сейчас, третий, четвертый. И он возвращается обратно из Коринфа, возвращается в Ефес. И почему еще очень возможно, что он действительно съездил туда, в Коринф? Потому что Ефес, в котором находился Павел, находился всего лишь на расстоянии 2-3 дней пути на корабле от Коринфа. Он мог за 2-3 дня очень просто доехать до Коринфа и вернуться. Да? Вот. И дальше, когда он возвращается после этого посещения Коринфа, он пишет им еще одно послание. И в истории как бы оно называется строгим посланием. И вероятно, что это строгое послание, оно составляет 2 Коринфянам с 10 по 13 главы. Вот если вы внимательно будете читать второе послание Коринфянам, вы увидите, что оно начинается как бы с примирения Павла с Коринфской церковью. Да? Он говорит, что вот этот человек покаялся, пусть примите его обратно. И 1 по 9 главу идут как примирение апостола Павла с Коринфской церковью. А с 10 по 13 главу, да, там идет как бы опять ужесточение ситуации, да, и опять возмущение Павла. То есть и непонятно, почему они штука как бы примирились, а потом опять же идет вот как бы это несогласие. И поэтому вполне вероятно, что 10 по 13 главы на самом деле является этим строгим посланием, которое апостол Павел написал после того, как он вернулся с Коринфа, и там ничего не поменялось. Да? И вот, значит, он написал это строгое послание, и он послал его вместе с Титом. И настолько он сам жестко написал это послание, что он сильно расстроился, как бы оно не огорчило вообще вот этих коринфян. И он как бы сидел, он ждал, пока Тит вернется и скажет ему, как же коринфяне отреагировали на это его послание. И он аж не мог дождаться и пошел ему навстречу. Да, как бы, и он встретился с Титом как бы на полпути, и Тит рассказывает ему, что они отреагировали на это вот его строгое послание, и что они его приняли, и что они раскаялись. И тогда апостол Павел пишет второе, вот то, что у нас есть второе послание к Коринфянам, с 1 по 9 главы. Да? Вот. И я понимаю, возможно, кому-то из вас тяжело сейчас поверить в это, да, что я говорю, но я вам рекомендую вот в этом порядке, который я вам рассказала, да, попробуйте дома прочесть, вот учитывая эту историю, которую я вам рассказала. И вы увидите, что в этом есть смысл. Да, как бы. И таким образом у нас получается даже не два послания, а у нас есть даже части, по крайней мере, 4 посланий, которые написал апостол Павел. Да? Вот. И поскольку время у нас подходит уже к концу, нет у меня больше истории, не расстраивайтесь, да? Вот, и давайте посмотрим еще 3 момента, которые касаются толкования и посланий. Отлично. Значит, письма или послания всегда писались за раз. То есть там нету, вот, например, апостол Павел один день написал что-то, а прошла неделя, он другой что-то написал, да, еще через неделю, еще что-то написал. Он сел и написал, да, и есть, он мысль развивает в своих посланиях, и каждый из авторов посланий. Поэтому читать послание отдельно по частям, да, оно не совсем разумно. Его нужно читать за раз, да, и при этом игнорировать деление на главы и на стихи, игнорируете его. Потому что вы увидите, что иногда мысль, она еще не закончилась, а хопс, конец главы. И получается, что вроде следующая мысль пошла, но там не пошла следующая мысль. Это продолжение того, что он уже писал. Да? Поэтому, и даже вот очень хорошо сейчас вышли некоторые Библии и Новые Заветы, где нету делений на главы и на стихи. Там отсутствует это деление, оно идет сплошным текстом, так как оно было написано. И это очень помогает, да, как бы вот эту последовательность увидеть. И последний такой совет – это то, что отдельные стихи нужно толковать в свете ближайшего и общего контекста. Это означает, что вот вы сначала пытаетесь понять автора, почему он написал это, кому он это написал, ситуацию, при которой он это написал, и только в свете этой информации вы толкуете отдельные стихи. Да? Как бы, а не так, вам понравился какой-то стих из послания, и вы решили, вот можно его как хочешь трактовать. Да? Девушкам что-то смешное я там смотрю. Нет, все нормально? Хорошо, это вот основные такие моменты, да, которая касается толкования посланий. И как вы чувствуете, да, что ну, необходимо поработать перед тем, как вы будете послание читать. И такой самый простой момент, который вы можете сделать, особенно то, что касается послания апостола Павла, это читать послание вместе с книгой «Деяния апостолов». Да? Потому что книга «Деяния апостолов», она показывает, как апостол открывал эти церкви, что происходило в них, какие были отношения с этими церквями. И параллельно вы должны читать послания. И, в принципе, как бы послания они идут в определенном хронологическом порядке. И поэтому, смотря ситуация в жизни Павла, может сопоставляться с посланием, которое он писал в это время, и лучше понимать, как это все происходило. Да? Хорошо? Благословение вам в этом труде. Да, и я передаю